Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о так называемом «мирном плане Путина» и о санкциях США против Мосбиржи. В Швейцарии прошла международная конференция о мире в Украине, в которой приняли участие более 90 стран. Россию на саммит не пригласили. За день до его начала Владимир Путин назвал свои условия для прекращения огня в Украине. Это международное признание аннексии Крыма и Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, включая тех территорий, которые Россия не контролирует, а также нейтральный и безъядерный статус Украины и отмена всех введенных против России санкций. Оппозиционные комментаторы называют предложение Путина неадекватным и невыполнимым. Аркадий Дубнов.
Ознакомился с мирными предложениями Путина по Украине. Конечно же, вспоминаются Довлатов и его бессмертные записные книжки. «Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Метр приползает на коленях из Джерси-Сити, моет в редакции полы, выносит мусор, бегает за кофе».
Твиттер президент Раиси.
Предложение Путина в переводе на человеческий. Я перестану насиловать, избивать и грабить жертву, если она согласится отдать мне все награбленное и еще столько же. И заодно пообещает, что никогда ни у кого не будет искать защиты.
Других идей у Путина не осталось, комментирует украинский политолог Георгий Чижов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Внешнеполитические инструменты российского руководства, в общем, исчерпаны во многом. Но что они еще могут придумать, а? Поскольку совершенно очевидно, что Россия является агрессором, все наиболее авторитетные цивилизованные страны однозначно поддерживают Украину. Ну, опять же, не говоря там о некоторых влиятельных странах глобального юга, которые там играют свою игру. Но, в общем, что в этой ситуации может делать Путин? Только повышать ставки. Вот он пытается это делать, как умеет, но их и повышать особо некуда. Поэтому это получилось совершенно вхолостую. Да, он думал, что он повысит ставку. Вот у вас мирный саммит. Так я главный миротворец, отдайте мне все, что я хочу сегодня, и не мешайте мне реализовать свои задачи завтра, и будет вам мир. Но все посмеялись над этим его предложением, пошли дальше. Повысить ставку не очень-то получилось.
Российские патриоты тоже называют предложения Путина невыполнимыми, но их это как раз устраивает. Кирилл Бенедиктов.
Предложение Путина о мирных переговорах с Украиной, предварительными условиями которых обозначен полный вывод ВСУ со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, конечно, не могут быть приняты в Киеве. А значит, война будет продолжаться. И через какое-то время, год или два, Путин вновь выступит с предложением начать мирные переговоры. Но только на этот раз условия будут расширены. К четырем областям, упомянутым сегодня, добавятся Харьковская и Одесской области, жители которых на референдуме тоже выбрали Россию. И эти новые предложения, конечно, тоже будут отвергнуты. Короче, это очень долгоиграющий план. Съешь Украину по частям. Лет через 30 последний гетман Незалежный, сидя где-нибудь в Ужгороде, согласится таки на мирные переговоры. Вот только договариваться будет уже не о чем.
Александр Дугин.
Самое прекрасное в предложенном Путиным плане, что он невыполним. Путин ведет себя как по-настоящему суверенный политик. Над ним только Бог. За ним великая держава и богоносный народ.
Патриоты упорно игнорируют тот факт, что путинский мирный план довольно далеко ушел от тех целей, которые были заявлены в начале войны, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Представим на секунду, что требования Путина приняли как есть. Это значит, что два зуба, которые вгрызлись в украинскую оборону на 5 километров, нужно будет ликвидировать, вывести войска из Харьковской области. А все ужасающие жертвы, которыми это наступление было оплачено, будут официально списаны. В новой концепции победы никакого Харьковского фронта не существует. Не существует и Киевского. Выдвигая свой ультиматум, Путин официально списал целую группировку войск в 22-м году, наступавшую из Беларуси. Оказывается, теперь и в путинской вселенной тоже, что десантники, перебитые в Гостомеле, колонны Росгвардии, уничтоженные прямо на трассах, сотни единиц, сожженные на подходах к Киеву бронетехники. Всего этого как бы и не было. Не планировалось никакого захвата украинской столицы. Планировалось принуждение к миру, чтобы эти два слова не значили. Из реальности, которая вчера стала официальной, вымарано множество событий времен начала полномасштабного вторжения. Концепция снова поменялась. Сотни трупов, усеявшие поля в окрестностях украинской столицы. Этого не узнают, но задним числом они воевали совсем другую войну. Вообще говоря, тех, кто хоть как-то верит во всю эту байду, это же должно в ужас приводить. Истории войн всегда в значительной мере переписывают, это обычное дело. Но в этой войне историю переписывают прямо по ходу дела. В любой момент может оказаться, что хутор, взятый ценой гибели целого батальона, то есть человек 500, уже вычеркнут из официального канона.
О том, что по сути путинское предложение – это ультиматум, пишут многие комментаторы. Александр Баунов.
Похоже, от формулы «Зачем нам такой мир, где нет России?» мы наблюдаем переход к формуле «Зачем нам такой мир, который не отдает России Украину?»
Иван Бабицкий.
Путинское предложение перемирия – это, по сути, нота центральных держав от 12 декабря 1916 года. Краткое содержание. Уже почти 2.5 года идет ужасная война. Все убедились, что победить нас вы не можете. Предлагаем мир на справедливых условиях. А если не хотите, ответственность за продолжение войны ляжет на вас.
Довольно часто в комментариях звучат сравнения с известными ультиматумами другого политика. Андрей Мальгин.
Просто удивительно, насколько Путин в своих мирных предложениях косплеит Гитлера. Тот тоже, развязав кровопролитную войну, на словах был за мир во всем мире и всего лишь защищал интересы немцев в сопредельных странах и требовал оставить ему Данцигский коридор, в нашем случае коридор в Крым. Гитлер, как сейчас Путин, все время сетовал, что западные страны его, такого миролюбивого, постоянно обманывали, и вот терпение, дескать, лопнуло.
По сути, Путин требует примерно того же, что и в начале войны, говорит политолог Владимир Пастухов на канале «Пастуховская кухня».
То, что мы сейчас видим, это заявление о выходе из переговорного процесса. То есть оно стилизовано под заявление о готовности к миру, но де-факто является заявлением о выходе России из переговорного процесса, потому что предложение мирное сконструировано так, приблизительно, как его любил конструировать один известный стратег 30-х годов в Европе, когда он предлагал всегда полную капитуляцию в формате мирного разрешения спора. То есть мы видим провал переговоров, мы видим заявление о выходе из переговорного процесса с повышением ставок, и мы видим какую-то конкретику. Эта конкретика сводится к тому, что, во-первых, делается абсолютно неприемлемое предложение о оставлении еще не занятых армией территорий. Но такая как бы насмешка, то есть Путин требует отдать ему то, что за 2.5 года его армия так и не смогла захватить. Второе – это заявление о том, что... Ну, по сути, Россия возвращается... Это то, что я все время говорил, что когда он захочет сорвать переговоры, то он вернется к этой триаде демилитаризации, денацификации. Ну, вот он не сказал десатанизации, но это подразумевалось. То есть он пришел в стартовую точку, и он говорит, что мы всех порвем, как тузик грелку. Единственная разница с этой в том, что он как бы забывает, что тузик уже насилует эту грелку приблизительно 2.5 года, и ничего, кроме как поцарапать ее, у него пока не получилось.
Многие считают, что Путин то ли плохо представляет себе реальность, то ли просто занимается шантажом. Аббас Галямов.
Выступление Путина надо рассматривать как еще одно доказательство того, что он живет в каком-то своем выдуманном мире. Там, где российская армия победоносно идет вперед, экономика успешно функционирует, общество консолидировано и решительно настроено, а сам он молод и полон сил. Полный неадекват.
Леонид Гозман.
То есть на фоне неудач, остановившегося наступления на Харьков, усиливающейся поддержки Украины Западом, он поднимает ставки, требуя заведомо невозможного. Он ушел в астрал, не понимая реальности, или это сознательный шантаж Запада. Видите, я вот такой отмороженный, лучше уж договоритесь со мной.
Но все же Путин ведет себя не настолько отмороженно, как раньше, когда он претендовал на намного большие территории, отмечает на своем канале украинский политический аналитик Иван Яковина.
Если мы серьезно относимся к тому, что заявляет Владимир Путин, не воспринимать, если это как хохму какую-то, и не воспринимать это как какое-то желание потроллить Запад и Украину, то такого рода требования о безоговорочной капитуляции, о выводе войск, о сдаче территории, об отставке лидеров выдвигает армия, которая, ну, знаете, она полностью разбила противника, уничтожила его экономику, подавила волю народу к сопротивлению, захватила столицу, из этой столицы сбежал местный лидер, президент или кто-то еще. Вот тогда, да, тогда можно выдвигать условия подобного рода, переговоры, что типа отдавайте пятую часть своей территории и делайте все, как мы хотим, отказывайтесь от оружия, отказывайтесь от блокового статуса и так далее, и так далее. На данный момент Россия, если мы берем чисто военные какие-то итоги, да, ну, она захватила сначала Херсон, потом его потеряла. Город, который, между прочим, вписан в Конституцию Российской Федерации. Почти все территории Харьковской области, ранее оккупированной Россией, потеряла. Она потеряла инициативу на фронте, она потеряла сотни тысяч людей, бесчетное количество техники. Причем людей и техники в России больше не становится. Наоборот, наблюдается определенный дефицит и того, и другого. Но самое главное, Россия потеряла веру в собственную победу, поскольку Путин уже больше не требует отдать ему Киев или хотя бы Харьков. И вообще, вот эти ранее заявлявшиеся там вещи, типа того, что вся Украина должна быть под аж до Львова, аж должна быть под российским флагом, что Украины вообще не существует, как в России называют, бывшие Украины не существуют и так далее, и так далее. Вот этого всего Путин уже не говорит. Да?
В любом случае, заявление Путина послужило поводом для консолидации позиций западных стран, комментирует Марат Гельман.
Ну вот, уже не зря Зеленский швейцарский форум собирал. Подтолкнул Путина высказаться. Ну да, задачу подрезать саммит он выполнил блестяще. Но зато больше не может быть спекуляций по поводу «Путин готов к мирным переговорам». Это, конечно же, не условие мира, а декларация о продолжении войны. Тема закрыта, миротворцам а-ля Явлинский или Орбан идти на отдых. Теперь при любом исходе российско-украинской войны Запад будет уничтожать российский потенциал – экономический, политический, человеческий.
Похожую оценку событий высказывает публицист Александр Невзоров.
80 стран подписали декларацию саммита мира по Украине. Не следует обманываться мягкостью и некоторой неконкретностью формулировок коммюнике в Бюргенштоке. Ведь цели и задачи швейцарского саммита – не вылечить Россию, а минимизировать последствия ее агонии. Посему тихо, на цыпочках, стараясь не растревожить больного, санитары заходят с четырех сторон, сохраняя на лицах приятные улыбки. Руки со шприцами спрятаны за спиной. Никто не сверкает сталью и стеклом. Если бы Путин не вылез со своим, в кавычках, «мирным планом», то дискуссии было бы побольше, и формальные сторонники России были бы слышнее. Но упырь сам старательно наточил свой осиновый кол. Всем без исключения ясно, что разговаривать с ним не о чем.
Путин уже сейчас испытывает на себе все возрастающее давление, которое заставило его пойти на попятную, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
Владимир Путин устроен довольно просто, как и любой диктатор. У меня тут недавно был разговор с одним журналистом, который говорит, вот такой диктатуры мы еще не встречали, тыры-пыры. Я говорю, нет, это абсолютно такая же диктатура, как и все остальные. И в этом смысле Путин довольно скучен, и диктатура его скучна. Потому что это обычный буль, который, если вы говорите с ним как с нормальным человеком, начинает наглеть, борзеть и, собственно, атаковать. А если вы показываете ему силу, то он начинает скукоживаться в панцирь. Ровно это и происходит, когда Владимиру Путину рассказывали про то, что ему надо сохранить лицо. Ну, когда Макрон говорил, что нам важно сохранить Путину лицо, тогда Владимир Путин рассказывал про денацификацию, демилитаризацию, захват Одессы и что угодно еще. Сейчас, когда, собственно, АТКМС бьют по Крыму почти каждый день, а Хаймарсы начали бить по Белгородской области с разрешения западных партнеров, Путин немножечко начал разговаривать уже о том, что давайте мы выведем войска, давайте мы прекратим огонь, давайте мы перевернем страницу. Заявления эти лживые, про это мы еще сейчас поговорим, но тем не менее смена тональности – это прямое следствие усиления давления на Владимира Путина.
Ответить Кремлю принципиально нечем, уверен экономист Константин Сонин.
У путинской России ровно ноль того, чем она в принципе может угрожать Западу. Ядерным оружием, разве что взорвать его на своей территории. Реально переговоры нужно вести о том, как и чем Россия будет расплачиваться за возвращение на международные рынки. Прекращение войны и вывод войск с оккупированных территорий – это только первые условия, но не факт, что этого будет достаточно для полноценных переговоров. Совсем не факт.
Украинские комментаторы только пожимают плечами. Владимир Горбач.
Кремль окончательно впал в маразм. Лучшая реакция – игнор. Нам свое дело делать.
По итогам саммита мира страны, участвовавшие в конференции, подписали коммюнике. Из пунктов, предложенных Владимиром Зеленским, в него вошли три. Первый – вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева. Второй – обеспечить безопасность морской торговли и прекратить обстрелы портов. И третий – обменять пленных по схеме «всех на всех». И вернуть в Украину вывезенных в Россию детей. Пункты, предложенные Владимиром Путиным, не рассматривались. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Новый раунд американских финансовых санкций привел к тому, что московская биржа прекратила торги основными западными валютами. Российской экономике теперь не поздоровится, комментирует бывший министр экономики Андрей Нечаев на канале RTVI.
Это, безусловно, очень скверная новость, потому что фактически мы уходим сейчас от свободной конвертируемости рубля. Давайте называть вещи своими именами. Ну, это такие банковские технологии. Я не знаю, насколько они интересны широкой публике. Но вот этот национальный клиринговый центр, он обеспечивал все расчеты в рамках биржевых торгов. И им пользовались в том числе банки, попавшие под санкции, которые напрямую не могут пользоваться своими американскими счетами, счетами в американских банках. Поэтому они пользовались вот этим национальным клиринговым центром. А под санкциями, ну, большинство крупнейших российских банков. Ну, вот теперь, собственно, и НКЦ тоже эти счета замораживают, и больше функции расчетного центра он выполнять не может. Значит, в принципе, практическую торговлю валютой осуществляют коммерческие банки. Покупая ее у экспортеров, продавая ее импортерам, продавая ее нам, значит, бедным крестьянам, кто может позволить себе купить доллар или евро, или наоборот, покупая их у нас. Но раньше у них был ориентир, вот этот биржевой курс. Теперь его больше нет. Поэтому сейчас, в ближайшее время, это будет вообще такое состояние хаоса. Ну, например, Норвик Банк, просто, я бы сказал, отличился, решил заработать на этих панических настроениях, объявив курс покупки 50 рублей, а продажи 200 рублей. Да. Ну, другие банки все-таки, слава тебе, Господи, пока в такую степень паники не ударились, но то, что гэп резко вырос, вот разрыв между курсом покупки и продажи, это характерно для всех банков. И, соответственно, курс покупки снизился, курс продажи вырос. Последствия будут для экспортеров, потому что, значит, скорее всего, им придется теперь продавать валюту дешевле. И, соответственно, объем рублевой валютной выручки, значит, он уменьшится. Уменьшится, как следствие, налоги, которые они с этого платят. Поэтому это одновременно потеря для бюджета. Импортерам, наоборот, придется больше платить за покупку валюты. Соответственно, импортные товары станут дороже. Это будет сильным дополнительным фактором инфляции, потому что параллельный импорт сам по себе уже стал дороже, чем был прямой импорт. И мы это чувствуем каждый день на собственном кошельке. Ну, сейчас этот процесс просто получит новое ускорение.
На фоне недавней показухи ирония ситуации просто зашкаливает, отмечают в блогах. Евгений Ступин.
Только что потратили миллиард бюджетных рублей на Петербургский экономический форум, чтобы рассказать по ТВ, как у нас колосится экономика.
Многих беспокоит то, что вместе с российской экономикой неминуемо пострадают и россияне. Арсений Веснин.
Я не экономист и мало что понимаю в экономике. Я только очень надеюсь, что новые санкции все-таки ударят по способности вести войну, а не по людям, которые, обнищав и обозлившись, еще больше сплотятся вокруг вождя. Ну и не по тем, кто против войны, но зарабатывает в рублях.
Цель санкций не в том, чтобы навредить россиянам, напоминает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
В России и до этого было уже проблематично покупать и хранить доллары и евро. И новые решения еще сильнее усложняют жизнь тем россиянам, кто упорно не доверяет рублю или юаню. Но надо полагать, что главная цель санкций – это не испортить жизнь обычным россиянам, а повлиять на возможность России проводить сделки с валютой, осуществлять экспортно-импортные операции, то есть сильнее подорвать ее экономику, чтобы помешать финансировать войну. К сожалению, пострадавшими окажутся и обычные граждане, для которых происходящее может обернуться финансовыми потерями, инфляцией и другими экономическими проблемами. Впрочем, российские власти были готовы к такому решению, а предыдущие санкции не оказали драматического влияния на российскую экономику и на жизнь обычных граждан. Если бы такие санкции были введены в 2022 году, это могло бы стать большим шоком для российской экономики, чем теперь. И все-таки, конечно, приятного мало.
Главный вопрос, насколько эффективными окажутся новые санкции. К новой жизни тоже можно приспособиться, отмечает твиттер пан Пачковский.
Что на практике принесет остановка торгов долларом и евро, следует смотреть на примере Ирана, который живет под такими санкциями с 1979 года. Финансовый рынок России все больше загоняется за флажки.
Экономист Андрей Мовчан на канале Фариды Курбангалеевой выражает сомнение в том, что российская военная машина действительно затормозится.
Но, предположим, главная цель – это ослабить российский ВПК, и тогда у меня, честно говоря, очень плохие новости. Дело в том, что ВПК у России, да и вообще ВПК в мире – это сложно уязвимая машина. Военное производство несложное на сегодняшний день. Да? То, что Россия производит, она же не производит самолеты пятого поколения. Россия производит снаряды, артиллерию, танки, да, там, 80-х годов модели. Это несложное производство. Все это Россия может производить практически без кооперации с внешним миром. Ресурсов у России, пока она продает нефть за рубеж, на это будет, в общем, достаточно. А зачем нужны эти ресурсы? Да, эти ресурсы нужны не чтобы танки производить. Эти ресурсы нужны, чтобы обеспечить импорт, чтобы заместить все то, что Россия не производит, потому что производит танки. Понимаете логику? Да? Вы можете делать либо сколько-то танков, либо сколько-то стиральных машин. Да? Вы не можете делать одновременно достаточно и того, и другого. Если вы делаете много танков, вам нужно закупать стиральные машинки за рубежом. Чтобы закупать стиральные машинки за рубежом, нужны ресурсы. Этих ресурсов у России будет достаточно, пока она продает достаточно нефти по высокой цене. Вот и все, да? То есть для того, чтобы не было ресурсов для того, чтобы производить танки, литерально вам нужно лишить в Россию стиральных машинок из-за рубежа. Это можно сделать только лишением России валюты. Лишить Россию валюты вы можете только каким-то способом, прекратив экспорт нефти и металлов, там, скажем, древесины и так далее. Сделав это, вы настолько повысите мировые цены на нефть, металлы, древесину и так далее, что вы серьезно подорвете экономику западных стран, которые живут в кредит и могут существовать только за счет того, что они закупают очень много товаров, произведенных из сырья третьими странами по сравнительно дешевым ценам. Поэтому это замкнутый круг. Сделать это сейчас невозможно. Ориентироваться на то, чтобы в корне подорвать российский военный потенциал, сейчас практически невозможно. Это задача, которую не решишь.
Зато население может почувствовать на себе удар в полной мере, пишет Михаил Крутихин.
Читаю многочисленные отклики на американский удар по обменному курсу рубля. Заметил, что, прогнозируя последствия, мало кто упоминает проблемы импорта. А от импорта, от лекарств и помидоров до электроники и станков зависит жизнь страны. Кто за границей продаст вам что-то за рубли? И во что обойдется импортеру валюта на закупки? Цены в магазинах, стоимость квартир, машин, авиабилетов и много чего должны взлететь. Усилия экономического блока властей по сдерживанию инфляции идут на смарку. Это удар по населению России. Курс на обнищание.
Лоялисты не видят в происходящем особой драмы. Они пишут, что паники нет и что российская экономика теперь станет более самодостаточной. А вместо долларов и евро расчеты можно вести в юанях. Кирилл Шулика.
Определять курс доллара и евро Банк России будет через пару рубль-юань. Она сохраняется. Не знаю, зачем это США, но даже тут они скрепляют экономику России и Китая. Для населения тут мало что поменяется, кроме того, что уже поменялось в 2022 году.
О том, что санкции России только на пользу, мы слышим все эти годы. Непонятно, правда, почему при этом Путин в своем мирном плане потребовал от Запада все их отменить. Что до юаня, в качестве резервной валюты он не годится. Китайская экономика для этого недостаточно стабильна, и в последнее время ей становится только хуже, комментирует доктор экономических наук Игорь Липсиц на канале «Популярная политика».
Ситуация в китайской экономике нехорошая, невеселая. По разным причинам. Ну вот если взять, то начнем с самого простого. Значит, во-первых, Китай всю свою мощь построил на том, что там дешевая рабочая сила, поэтому можно делать дешевые товары, это как бы удобно, и все туда выносят производство в погоне за дешевой рабочей силой. Это кончилось. Почасовая ставка заработной платы в Китае теперь $8, да? Вот пересчитайте, посчитайте, сколько получает китайский рабочий. Он получает сегодня 1300 примерно в месяц. То есть у него там зарплата где-то 130 тысяч. Это не дешевый работник. Это значит, что Китай потерял то преимущество, которое у него было, дешевизна рабочей силы, да? Поэтому китайцы сами выносят производство теперь во Вьетнам. А вторая причина, что очень много активов и предприятий было построено без серьезной экономической основы, просто потому что компартия решила, что нужно, и приказала китайским банкам дать кредиты. Эти кредиты оказались плохими, и в китайских банках огромная масса плохих кредитов, поэтому китайские банки не очень устойчивы. В Китае безумно была развита индустрия строительства жилья, которая теперь тоже подвисла, поэтому в Китае идут банкротства девелоперов и взрывают целые кварталы построенных небоскребов, потому что они их продать нельзя, это очень дорого их содержать. То есть там ситуация не веселая, ситуация нестабильная, и, видимо, она будет и дальше ухудшаться. Знаете, Китай тоже, как Россия, начал закрывать статистику. Это тоже нехороший знак.
Итоги дискуссии в блогах подводит Анатолий Несмеян.
Пока комментарии делятся на две основные части. Первая – традиционная, санкции нам только на пользу. Вторая – мы все умрем. Реальность, по всей видимости, где-то посередине. Задача санкций – не закрыть наглухо российскую экономику, что практически нереализуемо, а предельно затруднить поступление средств в российский бюджет. Сделать их очень дорогими и сократить до самого минимально возможного уровня. Поэтому санкции вводятся порциями. Смысл такой порционности – выявление дыр в предыдущих санкциях и их максимально плотном закрытии, после чего вводится новая серия, разрушающая очередной сектор поступления средств в российский бюджет. Медленная и достаточно экономная стратегия, но при этом очень действенная.
Что же делать по этому поводу россиянам? Рецепт выживания предложила жительница Москвы в уличном опросе канала «Сута Вижн».
Надо пережить этот год, поэтому я вам рекомендую сверяться с планетами, медитировать. И, глядишь, и доллар на месте будет, и рубль поднимется, все как мы любим. Просто медитируйте, и все будет хорошо.
А если все будет плохо, тем более медитируйте. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Подписываться и комментировать на нас теперь нежелательно, но слушать нас и советовать нас друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи!
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.